Всем привет! Вы слушаете подкаст о современной работе «Карьерный вопрос». Я его ведущая Маргарита Журавлева. Напомню, что в этом подкасте мы обсуждаем вопросы, связанные со стартом карьеры, чтобы помочь студентам и выпускникам определиться со своей профессиональной траекторией. Стоит ли начинать работать сразу на первом курсе или хорошо бы сначала сконцентрироваться на учебе? Что важнее, интересная работа или хорошая зарплата? Где лучше, в корпорации или в стартапе? Точных ответов на эти вопросы не знает никто. И это, конечно, всегда вопрос личного выбора. Но лучше делать этот выбор осознанно. И в этом вам наверняка помогут наши гости. Это люди со своей твердой позицией по одному из карьерных вопросов. И они готовы эту позицию отстаивать. В каждом выпуске нашего подкаста встречаются два молодых специалиста с противоположными точками зрения, чтобы поспорить и найти ответы на сложные вопросы. И помочь найти эти ответы вам, нашим слушателям. Этот подкаст – совместный проект компании Unilever и студии «Техника речи». Unilever регулярно проводит оплачиваемые стажировки для студентов, а еще в компании есть лидерская программа для успешных выпускников вузов. И о том, как подать на них заявки и пройти отбор, вы тоже узнаете в этом подкасте. Кстати, мы ждем писем с вашими карьерными вопросами по адресу podcast.vopros@unilever.com. Он есть в описании, чтобы вы точно не ошиблись, когда будете писать нам письмо. Обязательно присылайте нам вопросы о том, что еще вас волнует по теме и какой карьерный совет вам нужен. На самые интересные и важные с нашей точки зрения письма мы ответим в конце сезона вместе с нашим экспертом. В третьем выпуске «Карьерного вопроса» мы противопоставим долгое классическое фундаментальное образование и быстрые профильные курсы. Правда ли, для освоения профессии нужно получать образование годами? Или курсов по специальности с конкретными навыками на самом деле вполне достаточно? Фундаментальное образование сегодня защищает Евгения Соломатина. Привет.
Приветики.
Евгения Соломатина, 26 лет. Училась в МГУ на факультете социологии. Изучала кинематограф и урбанистику. Начинала строить карьеру в диджитал-агентствах, где придумывала специальные проекты для брендов. Последний год Евгения работала креативным продюсером образовательной платформы Geekbrains. А за профильные курсы выступает Максим Адамов.
Всем привет.
Максим Адамов, 33 года, поступил на мехмат МГУ, но быстро понял, что учеба не приносит никакого удовольствия, и ушел из университета. Перепоступать в другой вуз не стал, в результате у Максима нет высшего образования. Чтобы получить специальность, он прошел курс по продакт-менеджменту и буквально взлетел по карьерной лестнице. Работал в МТС, Тинькофф и Райффайзенбанке. Сейчас Максим работает в кипрской финтех-компании. Давайте начнем с причин. Жень. Ты сразу поступила в институт после школы, как выбирала?
Да, я поступила в университет сразу после 11 класса. Мне удалось сдать ЕГЭ. На самом деле мои родители задали мне вопрос, хочу ли я идти в колледж или хочу получать высшее образование. Я сказала, что, наверное, высшее, потому что, ну, многие же получают высшее, а в нашей школе это не обязательно. Я училась в обыкновенной совершенно школе. Там не было никакой специализации особенной. И когда я рассуждала о том, кем же я хочу стать, родители спросили, выбери сначала вуз. Как-то в голове у меня был всего один, это МГУ имени Ломоносова. Училась я при этом очень средненько, я была не отличницей, у меня были даже и тройки. Родители посмеялись и сказали, ну, дерзай. Тогда я открыла список факультетов и начала рассуждать о специализации. Я не знала английского языка и даже не учила его к тому времени. Я понимала, что мне интересно человек и общество, и выбор не особо велик. Это юриспруденция либо право, все то, что связано с политологией, либо психология разного совершенно уровня, там психология группы или психология конкретного человека. И мой выбор пал на что-то среднее, потому что я подумала, что разбираться в одном человеке – это как-то слишком скучно, разбираться в огромных государствах – это как-то слишком не по амбициям. И поэтому я выбрала социологию, которая являлась таким переходным мостиком, потому что социология изучает, как известно, группы. Так я выбрала свое направление.
Максим, ну судя по тому, что ты тоже поступил в МГУ сначала, в общем, ты мог бы на месте Жени сейчас сидеть, если бы что-то по-другому сложилось.
Действительно, я поступил в МГУ на мехмат, и я поступал в МГУ тогда, когда еще не нужно было вообще сдавать ЕГЭ, его не было, это было давно. Выбор был, конечно, вот, но я учился в математической школе, начиная там, с 7 класса, и вся жизнь была построена, на самом деле, вокруг математики, бесконечные какие-то математические кружки, олимпиады, мат-бои и прочая история. И вариантов было не так много, по сути, это там несколько факультетов МГУ, какой-нибудь физтех еще, но МГУ мне нравилось больше, вот, и я к этому целенаправленно шел, готовился, очень много занимался, бесконечно много занимался математикой, поступил на мехмат, отучился там один курс и понял, что все-таки я хочу чего-то еще посмотреть в жизни, понять его для себя, потому что чувствую, что математика – это очень классно, вот, но мне чего-то не хватало. Я начал думать, чего именно, вот, и пошел учиться на вечернее на дизайн. И это меня дико захватило, это какая-то абсолютно была другая новая история для меня, потому что творчество, дизайн, живопись, вот это все, вот это было бесконечно увлекательно. И в итоге, собственно, чем я занимаюсь сейчас, я менеджер по продукту, и там сочетается и математика, и какая-то творческая история, и все остальное.
Поскольку у нас подкаст про карьеру, первым делом нужно тебя спросить. То, чем нас пугают всегда родители, что если у тебя не будет диплома, ты никогда никуда не устроишься, ты, в общем, будешь работать на какой-то низкоквалифицированной работе, но ты при этом человек со сложившейся карьерой, у тебя все хорошо, ты всем доволен. Неужели не было таких случаев, когда тебя спрашивали, ну, может быть, не где ваш диплом, а как так случилось, что у вас нет высшего образования?
Первым желанием ответить «нет, никогда не было», потому что, ну, действительно, это никогда не было каким-то барьером, и этот вопрос часто возникал, когда ты устраиваешься на работу уже в бухгалтерии, потому что у них есть там перечень документов условный, просто галочками надо пройтись, но при этом это никогда, опять же, не было проблемой просто, ну, как, нет диплома и нет диплома. На этапе, условно, там, собеседования, оценки кандидата почти никто не задает вообще этот вопрос сейчас, и очень редко, когда можно услышать, просто, ну, это иногда всплывает в разговоре, как так получилось, почему вот людям любопытно, но при этом это не является блокером.
На самом деле поступление в МГУ, которое есть у моего оппонента, является классическим путем, когда ребенок с 7-го, с 8-го класса начинает готовиться к поступлению на физтех, на химфак, на математические, даже на гуманитарные направления, например, на лингвистов, да, у нас поступают или там на медиков, когда поступают в МГУ. Люди готовятся просто годами и часто поступают по олимпиадам, по Российской олимпиаде школьников. Даже какие-то экзамены могут перекрыть этими олимпиадами. И таким образом, будучи школьником, уже практически знаю программу первого курса. И когда мы общаемся с друзьями на эту тему, мы всегда говорим, что люди часто уходят после первого курса именно из МГУ, потому что им кажется, что они и так уже все знают. То есть, будучи школьниками, они выучили программу уже первого и даже иногда второго курса, и они думают о том, что ну все, дальше там мне ничего не будет дано новое. И они доходят до второй или там до третьей сессии, и часто ее просто не могут сдать, потому что они думали, что будет так же легко, а новый материал они не усваивают. Либо они просто успевают разочароваться настолько, у них мотивация падает настолько, что они дальше не идут и даже не пробуют поступать на второй, на третий курс и дальше, думая о том, что все это точно не их, потому что они как бы все выучили там в 7-м классе, можно так сказать. Поэтому я, например, знаю очень много людей, которые уходили после первого курса, и знаю столько же людей, которые возвращались после этого примерно, восстанавливаясь на второй курс, да, заново проходя обучение какого-то семестра, потому что они понимали, что они переоценили свои возможности в школе. И про себя скажу, что мой случай скорее нетипичный. У меня было задето самолюбие просто сильно. Мне в школе сказали, что ты в МГУ, да ладно. Угу. И мне было очень важно доказать, что я смогу. Сдала там на 98 баллов все, что, возможно, сдала внутренне очень хорошо. Просто потому что из обычной школы обычная девочка на бюджет поступить в МГУ вроде как не могла. Ну и пришлось доказать.
Как тебе помогал диплом? И как тебе помогало наличие высшего образования в карьере?
На первых этапах моей карьеры я понимала, что это моя хорошая визитная карточка. Тебе предоставляется огромное количество возможностей, стажировок бесплатных или платных, да, каких-то первых подработок. И то, что ты из хорошего вуза, лишает тебя нескольких ступеней собеседования с HR первичных. Или, например, решение каких-то кейсов, бизнес-кейсов в МГУ помогает тебе дальше продвинуться по карьерной ступеньке, перейти на первую джуниорскую позицию. Я очень хорошо помню момент, когда с помощью моего образования, которое я еще даже не закончила, я поступила в школу кислород в Publicis Russia и узнала все, что возможно только о маркетинге в России, о современном рекламном бизнесе. Сама по себе школа кислород была создана для студентов лучших учебных заведений. То есть просто другие люди даже не могли узнать о ней, другие студенты. И это, конечно, большой шанс. Диплом бакалавриата или диплом магистра исключительно мне не пригождался, но сама работа над дипломом у меня была такая, что в итоге пригождалась. Ну, то есть, например, магистерская диссертация, которую я написала, в итоге превратилась в мой телеграм-канал.
Так, который... расскажи.
Магистерская диссертация у меня про досуг молодежи в Москве была. И мне было очень интересно и важно, как люди отдыхают в нашем городе, какая специфика. Я сама не из Москвы. И это такое урбанистическое направление на нашей кафедре на социологии. И у меня накопилось столько материала, что нужно было срочно им делиться. Я узнавала такое количество новых мест, каких-то интересных событий, театра, кино. А будучи по первому образованию еще по коммуникационной социологии, то есть в сторону культурологии у меня направление, я понимала, что я точно как эксперт могу разговаривать о том, а что, собственно, Москва транслирует людям.
То есть ты, это была не афиша, а это был какой-то анализ с твоей стороны того, что ты видишь, читаешь.
И то, и другое. То есть я понимала, что вот есть какое-то событие, и я говорила, так смотрите, это же Бертолуччи. А у Бертолуччи что? А вот вы сначала вот это посмотрите, а потом вот это посмотрите и сделайте свою какую-то оценку. То есть это были такие мини-мини-рецензии, наверное, на события культурные, которые происходят в Москве. Конечно, там были просто афиши. И в итоге канал разросся за 2-3 года. Меня просто приглашали везде писать какие-то отзывы, рецензии, в том числе и на кафе. Просто потому что культурный код настолько развит, да, что понимаешь, с чем связано то или иное там, открытие, событие, какая цитата есть в том или ином кафе, ресторане и так далее. То есть получается, что мое высшее образование, мой диплом, моя потребность изучить какой-то вопрос помогли мне дальше в моем творческом выражении.
А ты вот эту способность культурный код улавливать связываешь именно с тем, что ты училась? Мне просто кажется, что способность его улавливать связана в целом с некой образованностью. Почему ты считаешь, что это именно связано с высшим образованием, а не просто с тобой как с личностью, как с человеком, который там стремится к знаниям, просто вот там интеллигентный человек, который не может не получать информацию?
Я считаю, что человека на процентов так 30 или 40 определяет среда, в которой он находится. И я знала, что до поступления в МГУ я не была интеллигентным человеком. То есть я не была ни начитанной, ни интеллигентной, ни образованной в широком смысле этого слова. И когда на первом курсе тебя преподаватель какой-нибудь может на уроке логики спросить: «Евгения, вы что, не читали Коба Аба?» Это на самом деле сильно бьет по самооценке, а для меня это самый главный критерий как бы роста. И я понимаю, что люди вокруг, возможно, тоже не читали, но это отличный стимул на то, чтобы начать узнавать эту культуру, начать в ней разбираться. И, конечно же, не все это делают. Но, возможно, в другом вузе или в школе я бы не узнала о существовании КОБАБ. И вот, на мой взгляд, фундаментальное высшее образование с учетом всех характеристик того, что у меня все-таки оно гуманитарное, помогает узнавать вот эти концепции и понимать, что же все-таки будет происходить, и это любознательностью не закроется. Это как проблема современного человека, надо знать, что гуглить. И вот мне кажется, фундаментальное образование делает именно это. Оно делает тебя интеллигентным человеком, подталкивая к росту знания в той или иной какой-то области.
Угу. Плюс еще влияние среды, потому что если там, все пошли на какой-то фильм, все, значит, объясняют, почему это классно, ты такой вроде как бы тоже, ну, я сейчас очень упрощаю, но как-то стыдно быть человеком, который не понимает, почему все угорают по какому-то режиссеру.
Да, конечно. И получается, что фундаментальное образование в этом смысле просто повышает вероятность получить эту среду. Это не факт. Может быть, ты к этому не готов. Может быть, тебе это вообще не надо. Это возможно. Но в целом, мне кажется, что человеку гораздо легче при наличии, да, какой-то там любознательности, свободного времени и так далее. В плане усердности, например, первый диплом у меня красный, второй нет, но это не имело никакого значения.
Я поняла про среду. Максим, а как у тебя было со средой? Я могу предположить, что тебе эту среду дала работа.
Ты знаешь, наверное, не только работа. В целом, я соглашусь, что среда очень сильно определяет, что за человек в итоге. И мне кажется, что я читал исследование, что даже значительно больше, чем на 30%, она определяет, кем в итоге вырастает человек. И мне кажется, моя среда социальная какая-то, она начала формироваться раньше еще, начиная с детства, начиная со школы. она действительно была сформирована какими-то достаточно культурными, интеллигентными людьми, посещением музеев, выставок, каких-то других культурных событий, которые, слава богу, мне повезло в том плане, что я родился и вырос в Москве, наверное, и доступ к культуре физический тут, конечно, значительно проще дается людям. При этом не могу сказать, что именно обучение в МГУ, оно было недолгим, как вы поняли, но тем не менее, что оно как-то обогатило мою именно среду, мои социальные контакты и еще что-то. Нет, не обогатило. Я понимал, что люди, которые меня окружают, они мне были достаточно далеки ментально с точки зрения их каких-то интересов, увлечений, их интересы и сфера деятельности, разговоров всего, оно было достаточно узким. Мне хотелось, наоборот, более широкой какой-то кругозора, что ли. Вообще говоря про фундаментальное образование, вообще любое образование, основное, что оно должно дать человеку, это как раз привить желание учиться, какую-то любознательность и умение, наверное, думать. Вот.
Так,
и...
ну вот как же в тебе решилась в твоей жизни эта проблема, если ты его не получил, но при этом понимаешь, что это одна из его задач?
Да, одна из его задач, но это не единственное место, где это можно получить.
Так,
это
где?
Вообще, мне кажется, что в целом, вот когда ты идешь учиться в вуз, и у тебя есть там выстроенная на 5 лет программа, это такой простой путь. Тебе не нужно самому думать, где брать эти знания. Тебя за них еще пошлепывают по попе, если ты их не возьмешь. То есть у тебя есть еще дополнительная внешняя мотивация. Вот это, а вы что, не читали эту книгу? Вот, на мой взгляд, это плохая мотивация, но тем не менее она есть, и она достаточно сильная. И тебе не обязательно иметь такую сильную внутреннюю мотивацию учиться, развиваться, потому что у тебя есть много внешней мотивации уже, которая тебе позволяет пройти этот путь.
А при наличии очень сильной внутренней ты можешь как бы без вуза справиться.
Да, это в целом мое мнение. И вообще, я не знаю, есть такая сейчас достаточно распространенная концепция про структуру образования, там фреймворк 70-20-10. Вот, и в соответствии с этим фреймворком только 10% – это какие-то теоретические знания. Все остальное – это либо взаимодействие с другими людьми, либо практический опыт. Фундаментальное образование и вообще школьное образование, оно смещено сильно, наоборот, в сторону какой-то теории, когда есть там человек, который тебе что-то рассказывает, и потом ты как-то это отрабатываешь. Вот. Но современный подход к образованию говорит о том, что они должны быть уравновешены или сдвинуты, наоборот, сильно в сторону практики. И поэтому, возможно, более полезный опыт, который тебя как-то разовьет и позволит получить какие-то навыки, проще получить вне этого.
По поводу фундаментального образования у меня есть еще несколько идей. Первое — это, например, то, что предлагает Geekbrains, компания, в которой я до недавнего времени работала, для получения практического образования совершенно по направлению искусственный интеллект. Например, да, вот у нас есть программа, люди там учатся какое-то продолжительное время. И для того, чтобы пойти туда учиться, ты обязан первые два, по-моему, семестра, а может быть один, учить мат-анализ весь, как фундамент. Даже если ты его знаешь, ты его просто быстрее пройдешь тогда. Я не уверена, что всего лишь 10% дадут понимать всю практическую значимость. Я считаю, что если человек посадить за какую-то 1, 2, 3, 4, 5 инструкцию, он может делать, конечно, все что угодно, это будет очень практично, но если человеку не давать теоретические знания, фундаментальные, то он никогда не сможет родить эту теорию какую-то заново, он никогда не сможет сделать инструкцию, которая была бы сверх этого, не зная каких-то дополнительных основ. Например, если вы знаете основы коммуникационного маркетинга, в целом вы после этого можете любой способ коммуникации бренда и потребителя освоить довольно легко. Если вы знаете основы, если вы знаете, что такое CASDEF, если вы понимаете, как проводятся исследования и какое сообщение нужно доносить до потребителя, выбирая между SMM, таргетированной рекламой, CRM и телевизионной рекламой, вам потребуется буквально там, несколько месяцев какого-то дополнительного практического образования, чтобы выучить эту инструкцию. А дальше применение, да, практическое. Создавая новое, нужно чему-то противостоять. И если нет этого фундамента, создавать что-то новое, на мой взгляд, оно, ну, может быть просто не очень успешно.
Часто, когда ты знаешь, от чего ты отталкиваешься, то тебя, наоборот, это ограничивает. И ты все равно живешь в некой системе координат с некими рамками. И знаешь, это когда ты хочешь отстроиться от конкурентов, например, и пытаешься сделать не как у них, это все равно у тебя есть какой-то бейзлайн, от которого ты идешь, и это тебя ограничивает. А люди, которые вообще не смотрят на конкурентов, часто производят что-то абсолютно новое, не опираясь на старое. И это зачастую бывает успешней.
наверное, еще дело в насмотренности, да, ну, то есть насмотренность какая-то должна быть, возможно, не из этой же среды, но, например, там, мы сделаем так, чтобы такси тоже доставляло еду, это же значит, что они знали о существовании доставки еды, и они просто, ну, сделали
какой-то новый фронт. Они знали о том, что люди хотят кушать.
Ну да, как вариант. Ну, и вот это они знали, что они хотят кушать, это фундаментальное знание.
Да, но такие фундаментальные знания, они есть примерно, ну, у всех. Я не говорю, что они не нужны. Я говорю, что получать знания нужно по-другому. То есть, конечно, нужно учиться. Не знаю, мне кажется, человек, который перестает учиться, это грустно, потому что это некая тупиковая история. Нужно всегда учиться и развиваться. Я единственное, что ставлю под сомнение, что фундаментальное высшее образование – это единственно правильный путь для всех людей, для всех ситуаций, для всех профессий. Потому что, говоря опять же про, не знаю, образование фундаментальное в России, у нас есть несколько очень крутых вузов, тот же МГУ, например. У нас хорошо преподают как раз какие-то фундаментальные вещи типа математики, физики, химии. При этом у нас очень плохо учат, не знаю, там, бизнесу, маркетингу, ну вообще не учат. И идти, условно, человеку учиться 5 лет плохо чему-то, на мой взгляд, нет смысла.
Я с тобой полностью согласна. Простите, вузы, которые преподают маркетинг, не надо идти учиться на высшее образование маркетингу. Надо идти учиться психологии, коммуникациям, в широком смысле этого слова, там, политологии, журналистики.
Ну, нет, то журналистики есть... тоже не надо.
На мой взгляд...
Если вдруг кто-то сейчас выбирает, нет, не надо.
Прикладными вещами в высшем образовании не надо учиться. Когда у нас были там семестры по маркетингу, они, конечно, мне очень пригодились, но когда я пошла в публицист стажироваться, да, и получила настоящие кейсы от реальных топовых компаний, которые заказывают рекламу, это гораздо трезвее обучает. Потому что, когда ты сидишь за партой на третьем курсе, и тебе говорят, у тебя всего 3 миллиона, ты такой, это много или мало, вообще непонятно. Ты не знаешь, сколько стоит снять какой-то клип, например, да, или рекламу. И когда ты приходишь к специалистам, они говорят, да это копейки. Ты такая, правда? Ну, ты таких денег в глаза не видел никогда. И вузы, например, они же тоже не очень знают, как это донести. На мой взгляд, конечно же, самый нормальный путь, возможно, он проще. Я, возможно, не боец по своей природе, не знаю. Но, на мой взгляд, когда ты получаешь какое-то фундаментальное образование, очень широкое, и потом на него нанизываешь все остальное, что тебе нужно. За свою карьеру я сменила довольно много именно названий своей работы. Я была сначала SMM-менеджером, потом я была senior-аккаунт-менеджером, потом я стала креативным продюсером, influence-маркетинг-менеджером. В общем, это совершенно все об одном. И когда незнакомого человека говоришь, чем ты занимаешься, он такой, а, пиарщица, что ли? Я такая, ну, вообще, маркетолог. Ну, вообще-то это больше в бренд-коммуникацию. Вот, и начинается вот эти все истории.
Ну, пиарщица, короче.
Когда ты 10-й человек, ты сдаешься, такая, да, пиарщица, ладно.
Ну, что ты делаешь? Ну, реклама. Вот, и я понимаю, да, что, ну, наверное, это не очень важно. Действительно, в вузе я училась коммуникации. Я училась тому, чтобы люди меня понимали, когда я говорю от лица какой-то компании либо государства. И уж как я это делаю, от блогеров до какой-то таргетированной рекламы или спецпроектами, или с помощью кабрендингового какого-то проекта. В общем, если я что-то делаю, да, мне главное донести мысль. А уж где я получу основные правила, которые я могу нарушать, совершенно спокойно. Рынок-то меняется. Но, к сожалению, фундаментальных книг по маркетингу, их там 2. Ну, этого достаточно. Их можно прочитать вообще вне высшего образования.
Про новое, мне кажется, нет единственного правильного ответа, как и на многие вопросы, которые мы сегодня обсуждаем. Потому что когда-то тебе помогает знание того, как оно работает сейчас, а когда-то мешает и сковывает тебя. И, мне кажется, основной скилл – это осознавать это и уметь переключать свое мышление от случая к случаю. И вот это прям такое кунг-фу.
Я добавлю, наверное, еще один тезис в защиту фундаментального образования. Это то, что фундаментальное образование учит перерабатывать огромное количество материала и выдавать тезисы. И уметь строить вообще любую работу, да, через объем информации, результат, объем информации, результат.
При этом учит делать это, на мой взгляд, ну, это плохо, не самым оптимальным образом, потому что оно на тебя выбрасывает вот этот огромный массив информации, и ты должна как-то сама сообразить, как его переварить. И очень мало кто учит вообще человека учиться, учит его думать. Я не знаю, вот больше всего мне дало там, не знаю, прочтение нескольких книг, про то, как устроен человеческий мозг, про то, как он воспринимает информацию. Есть замечательная, там, не знаю, Барбара Окли, которая пишет об этом, там, у нее книжки есть, «Думай как математик», есть курсы на Курсере, «Learning how to learn» как раз. И мы говорим про фундаментальное образование, и вот этот вот фундамент, который должен быть в основе всего. И этому почему-то учат очень мало, урывками специально не учат почти нигде. Переработку информации, в целом это вообще, мне кажется, очень важный, критически важный навык сейчас, при том, что доступ к информации у всех максимально дешевый, количество информации растет с каждым днем в экспоненте, и умение как раз ее правильно переработать, структурировать.
Здесь
и
все очень сжать, просто. Она... Просто критическое мышление людям нужно, и
да,
все.
Но это не просто. И, например, есть пример такой из компании Amazon, они очень много пишут документации про все. Вот, то есть они ни о чем не договариваются устно, они все пишут документами. У них даже доходит до того, что какие-то встречи проходят так, что все садятся, открывают один и тот же документ, вначале его читают на встрече, ну, вернее, обычно они читают до встречи, конечно, вот, и на встрече уже там обсуждают. Но смысл в том, что вот эти документы, они, у них там есть разные, есть очень короткие документы, типа one-pager, это их такой стандарт, и они говорят, что никто не умеет их писать. И причем, ну, Amazon отбирается очень строго, вот туда приходят люди там из лучших американских вузов, из там того же Гарварда и так далее, и никто не умеет писать вот эти документы хорошо, настолько хорошо, как это требует Amazon, чтобы они были настолько сжатые, настолько емкие, настолько как бы переработанные, и люди этому долго учатся, пока там работают. И вот это вот единственный способ научиться, это долго-долго работать в Амазоне. И ни один человек из вуза, который к ним приходит, не умеет это писать.
Ну, я бы еще сказала, что это единственный способ, который Амазону подходит. Ну, то есть, тут тоже дело в бенчмарках. Если ты с самого первого курса понимаешь, что тебе в Амазон, ну, начинаешь писать короткий код с самого первого курса.
Да, но это не вуз как бы тебе дает, это ты сам начинаешь брать и писать этот документ.
Конечно, потому что вуз, он другим вещами занимается. Это все-таки массовое образование, это не индивидуальный репетитор. Еще интересный момент, что благодаря вузу у тебя есть понятийный аппарат. То есть это возможность говорить со всем миром на одном языке, потому что это образование имеет стандарт.
Мне кажется, что это тоже дает не вуз, а в моем случае, например, мне это тоже дала работа.
Ну, в моем случае скорее нет, потому что понимание, опять же, глобальных стратегий и истории человечества, оно, наверное, на работе бы никогда не далось.
В этом месте давайте остановимся на пару минут и попробуем разобраться, действительно ли диплом о высшем образовании является преимуществом при трудоустройстве в крупной компании или это устаревший стереотип. На этот вопрос мы попросили ответить нашего постоянного эксперта Ольгу Васильеву, которая работает руководителем отдела по развитию бренда работодателя Unilever в России, Украине и Беларуси. Послушаем ее.
Невозможно говорить за вообще все крупные компании, у всех разные правила, в том числе и при найме. Но во многих крупных компаниях действительно до сих пор диплом вуза – это одно из обязательных требований. Высшее образование, помимо того, что дает профессиональные знания, оно еще учит эти знания добывать, анализировать большие объемы информации, грамотно управлять своим временем. И я думаю, что это именно то, что работодатели ищут как необходимую базу для, наверное, любой позиции. Понятно, что все это в идеале, и далеко не каждый выпускник вуза владеет профессиональными навыками или навыками работы с информацией в совершенстве. Ну, точно так же нельзя сказать, что человек без диплома всего этого делать категорически не умеет. Но я думаю, что диплом об окончании вуза все-таки увеличивает шанс того, что кандидат все это умеет делать и является ценным кадром. Unilever высшее образование все еще обязательное условие при приеме на работу, но при этом оно не обязательно должно быть профильным. Скажем, вы можете работать маркетологом, имея диплом философского факультета, и у нас таких примеров немало в абсолютно различных отделах. Есть специальности, где нужен диплом именно о высшем профильном образовании. Это, например, инженеры на наших производственных площадках, где, конечно, необходимо иметь технический бэкграунд. Это сотрудники отдела исследований и разработки, где необходимо иметь химико-технологическое образование. Финансы, конечно, тоже здорово иметь профильное образование, но здесь это требование не такое жесткое. То есть, если финансы – это ваше хобби, и вы закончили какие-то профильные курсы, которые помогут вам быть успешным на этой позиции, то вы все равно сможете на нее попасть. Чтобы попасть в нашу лидерскую программу, диплом вуза тоже нужно иметь. Но мы стараемся не делать акцента на факультете. На финальном ассессменте при приеме на программу, когда финалистов собеседуют наши вице-президенты, в резюме, которое мы даем ассессорам, мы не указываем ни вуз, ни факультет кандидата и делаем это осознанно для того, чтобы избежать предвзятого отношения к студентам различных университетов. Если говорить про культуру постоянного обучения, то это обязательная часть современного рынка труда в целом и Unilever в частности. Мы все видим, как технологии заменяют человеческий труд, и многие из нас не то чтобы в очень далеком будущем будут занимать позиции, название которых сейчас может даже не существовать. Это уже происходит, и я вижу это на примере моих коллег, например, в направлении диджитал-трансформации или электронной коммерции. Развивать навык постоянного обучения и постоянно получать новые знания, я думаю, что только это позволит нам всем быть востребованным в будущем или, как мы говорим в Unilever, быть future-proof.
Давайте еще поговорим про вторую часть нашей темы. Это всякие образовательные краткосрочные курсы, иногда не очень краткосрочные, но связанные с получением навыков для какой-то профессии. Не про развлекательные курсы, да, а про то, что как бы теоретически, по мнению некоторых экспертов, в какой-то момент может нам заменить высшее образование. И здесь вы тоже могли бы представлять разные точки зрения, потому что Женя работала в компании, которая занимается как раз такими курсами. Ну, что скажешь в защиту фундаментального образования в контексте противопоставления его курсам?
На мой взгляд, фундаментальное образование, оно то и фундаментальное, чтобы практическими вещами там заниматься минимально, просто для того, чтобы попробовать сделать первый какой-то шажок, понять, что это оно или не оно. И как раз-таки в моей картине мира очень логично, что начиная там с 3-4 курса, возможно, в магистратуре, если не успела определиться, ты начинаешь пробовать практические навыки. И, например, магистратура и аспирантура — это же тоже про практический опыт, на самом деле, после бакалавриата. И если вдруг в вузе нет возможности получить это практическое образование, то можно его получить где-то на онлайн-платформах и попробовать себя в роли, когда ты конкретно получаешь задание, кейс, какой-то результат и начинаешь уже выходить к работодателю какому-то. Ну, собственно, компания, в которой я раньше работала, именно этим и занималась. Она помогала людям получить свое портфолио, реально работающие примеры с реально работающими специалистами, в моем случае в IT-сфере. То есть, если я рассмотрела бы какую-то систему образования современную, я бы сказала, что в школе нас учат учиться, думать, заводить
какие-то... В идеальном мире.
В какой-то другой школе.
Ну, я тоже училась, говорю же вам, я училась в обычной совершенно школе, и там я тоже занималась какими-то другими вещами явно. Я занималась тем, что занималась собой. Я не занималась ничем, что связано с обучением, мне кажется. Вот. Дальше я занималась наукой как таковой, писала статьи научные, выступала на научных конференциях, занималась фундаментальным образованием. И начиная с 3-4 курса я начала пробовать себя в практическом применении, получая вот эти как раз-таки курсы, стажировки, ну и первую заработную плату, собственно. Это вот, на мой взгляд, прям пирамида, как она есть, где практические навыки о том, как написать контр-репорт, явно не на уровне вуза должен обсуждаться, а должен обсуждаться с твоим личным руководителем, который появляется у тебя на первом рабочем месте, потому что там есть специфика компании, как у Амазона, да, как у Airbnb, разная специфика, разные формы. Пожалуйста, пробуй на первом своем рабочем месте.
Максим, много ли ты курсов проходил, желая как-то помочь своей карьере развиваться?
Достаточно много. На самом деле, я, мне кажется...
Подожди, достаточно много. Ты по большей части ими доволен или недоволен?
По большей части я ими доволен. Я не могу сказать, что я проходил какие-то курсы, которые мне показались вообще абсолютно пустыми и бестолковыми. Вот, ну, возможно, я их тщательно выбирал. В первую очередь я старался найти курс, который будет максимально точно соответствовать тому, что мне сейчас нужно. Не знаю, ну вот когда-то давно, условно, на заре там карьеры своей, я хотел понять какие-то базовые, фундаментальные, не побоюсь этого слова, вещи, не знаю, там про, например, там управление проектами. И я пошел на конкретный курс про управление проектами, условно, прошел его. И это была такая точечная инъекция знания. Это как если сравнивать какую-то полостную операцию хирургическую, когда тебя всего там разрезали, потом зашили кое-как, и точечное воздействие на то место, куда нужно. И в целом я примерно этим же принципом, мне кажется, все время старался ему следовать. Первое – это выбирать то, что тебе нужно конкретно. Второе – это смотреть, конечно, не знаю, описание этого курса, отзывы о нем. Идеально, если если кто-то знакомый может тебе посоветовать, кому ты доверяешь, знакомые знакомых, благодаря сейчас уже существующей какой-то среде как раз профессиональной вокруг, в принципе, все годные штуки, они обязательно туда попадают.
А в чем критерий вот этой вот годности? Что ты выходишь с каким ощущением? Или ты выходишь с какой-то деталькой, которую ты можешь дальше принести себе на работу, да, воткнуть ее, да, и будет работать?
Могу рассказать последний пример. В этом году буквально в январе я начал проходить этот курс. Это курс про стратегию от Гарвардской бизнес-школы. Он онлайновый. При этом он основан абсолютно на фундаментальных вещах, и действительно там и Клейтон Кристенсен, отец-основатель современного подхода к подрывным инновациям, вот, и он 30 лет это изучал и максимально фундаментально к этому подходил, и потом упаковал эти свои знания в 2- или 3-месячный курс. Вот, у меня был конкретный запрос понять, разобраться с стратегией для того, чтобы понимать, как устроен рынок, как устроены конкуренты, почему происходят те или иные вещи. И во время уже прохождения курса у меня прям вот так вот щелкало в какой-то момент, и я понимал, что ага, эти вот на самом деле вещи, они происходят вот поэтому, вот эта теория это объясняет. И сейчас я могу смотреть на все вещи через призму, не знаю, каких-то вот этих новых знаний, плюс в процессе очень много времени уделено рефлексии на тему того, как раз то, что мы вам рассказали, приземляется на ваш опыт. И вот эта рефлексия, это самое полезное, что там есть.
Окей, понятно, как решают свои задачи там топ-менеджер, мы поняли на этом примере, но хочется про что еще сказать, про то, что, возможно, это проблема как раз маркетинга и каких-то коммуникационных стратегий некоторых онлайн-платформ, но есть такое ощущение, что некоторые школы, предлагающие некоторые курсы, людей вводит некоторое заблуждение, что проучившись, допустим, полгода, человек будет изучать какой-нибудь язык программирования и выйдет оттуда с неким портфолио и с возможностью сразу же претендовать на зарплату в 2 раза больше, чем у него сейчас, у начинающего специалиста. Я права насчет введения в заблуждение? Или все действительно так хорошо, и можно за полгода к себе в мозг загрузить какую-то информацию и сильно повысить свою зарплату, если ты, например, до этого был не очень высокооплачиваемым специалистом? Тут мне типа 40 тысяч платят, а здесь там типа 42 тысячи мне платят. Сейчас я пойду в какую-то школу и за полгода стану разработчиком и буду получать сразу 80. Так работает сейчас, Жень?
В данный момент так и работает, потому что человек приходит, целенаправленно учит какой-то один язык, например, программирование, ну, именно на язык программирования у него, как правило, год уйдет. И он реально со своим портфолио может претендовать на позицию джуниорскую, которая, как правило, будет 80 тысяч. Тут я хочу один момент интересный сказать. Когда вы находитесь где-нибудь в маленьком городе, у вас нет рядом человека, который научит вас Python. У вас нет рядом человека, который научит вас iOS-разработке с кейсами от топовых компаний мировых или российских. И дело в том, что, например, онлайн-образование, онлайн-курсы закрывают эту классную потребность получения знаний тет-а-тет или курсом, да, или еще как-то. Это практически как в 19 веке заказ учителя из Франции. Только он у вас здесь на компьютере, и это реальная возможность лично, либо в записи, да, получить этот опыт и податься на онлайн-работу, как правило, программисты очень часто работают удаленно, реально с средней зарплатой московской Python-разработчика 80-60 тысяч. У меня есть замечательный пример человека, которого я знаю лично. Это человек, инженер, который чинит стиральные машины и другие очистительные нагревательные техники. И он пришел ко мне починить стиральную машину и сказал, что сейчас он учит Python, ему 58 лет, и он собирается получать X2 от того, что у него есть сейчас. Это происходит в Москве. И это достойно аплодисментов. Я спросила, как он к нам пришел, он сказал, что у него есть младший сын, который в данный момент учится тоже Python на этом же курсе. Это здорово, это правда так работает.
Хочется тут у Максима спросить, как у человека, который работает в финтехе. Вы нанимаете людей без фундаментального технического образования и тех, кто прошел только онлайн-курсы? Может быть, про какие-то правила компании ты знаешь, про какие-то разговоры о том, что вообще насколько качественное это образование, краткосрочные курсы?
Зависит от позиции, наверное, на которую человек нанимается. Есть вещи, например, действительно, data science какой-нибудь, где действительно нужно знать какую-то там базу, математический аппарат в целом, как человек это узнал, это не важно. Просто это надо знать. И действительно, один из основных способов это узнать – это получить эти знания в ВУЗе. При этом человек может доказать, что он компетентен и достоин этой должности и без подтверждения своего обучения в ВУЗе. Он может показать какой-то опыт, может показать, что он это действительно знает и разбирается в этом, вот, и он с большой долей вероятности получит эту работу. Есть вещи, не знаю, я вот там нанимал дизайнеров, например, мне вообще не важно, где они учились, я не знаю, наверное, ни одного почти дизайнера, я говорю про дизайнеров интерфейсов, там, и там, UX-дизайнеров, условно, которые бы учились по специальности какой-то. Они все тоже учились по какой-то другой специальности и потом пришли в эту профессию. И в данном случае странно смотреть на диплом, на вуз, вот, потому что он вообще не релевантен тому, чем ему предстоит заниматься и тем знаниям, которые он должен уже как, иметь.
Наличие высшего образования влияет на твой заработок, Максим?
Нет. Нет.
Жень?
На мой – да. Я верю в то, что то окружение, которое у меня было, те возможности, которые мне дал вуз, и те вещи, которые повысили мой просто интеллигентный уровень, они влияют на мой заработок. У меня нет никаких фактических данных, к сожалению, потому что у меня нет второй меня, которая не закончила высшее образование, но просто мои обстоятельства жизни, скорее всего, связаны с вузом. Более того, первые мои места работы и мое последнее место работы – это через знакомых, с которыми мы вместе учились на разных других факультетах. Например, последняя моя руководительница – это девушка, с которой мы 10 лет знакомы. И она с философского факультета, например, да, нашего МГУ. И она меня рекомендовала в том числе как специалист, зная другие мои работы. То есть тут, например, моя заработная плата зависела, да, от моей 10-летней дружбы, которую я получила именно в ВУЗе. Общаюсь ли я с кем-то из одноклассников? Нет. Угу. Общаюсь только с окружением, которое я получила в ВУЗе. Все мои знакомые тоже.
Давайте суммировать. Если бы что-то можно было изменить, Максим, ты бы что-нибудь изменил?
Нет, потому что, ну, это такая неблагодарная тема, мне кажется, для рассуждений. Я не знаю, как сложилась бы моя жизнь, если бы я что-то изменил. Возможно, она сложилась бы так же, возможно, хуже, возможно, лучше. Но я не вижу какой-то точки невозврата, не знаю, точки неправильно принятого решения, когда я понимаю, что вот надо было точно делать не так. Нет.
Может быть, не знаю, ты не потратил бы время и деньги на какой-то курс?
Да нет, ну, курс – это же некий модуль знаний, который просто ты под себя можешь собрать вот эту конфигурацию. Вот, и если тебе эти знания нужны, тебе все равно нужно как-то их получить.
А ты?
Я, например, возможно, где-то года два назад я бы пробовала брать больше как раз-таки курсов. Ну, то есть на последнем месте работы я, например, взяла курс продакт-менеджмента. Потому что мне его не удалось получить в агентствах, в которых я работала, а мне захотелось погрузиться в продукт. И, с другой стороны, если бы я не устроилась на последнее место работы, я бы никогда не задумалась о том, что мне знания о продукте нужны. То есть, возможно, если бы Женя из будущего сказала мне: «Слушай, Жень, выучи, пожалуйста, КСДФ на третьем курсе, а не с помощью платных курсов, а не сейчас, потому что это тебя ускорит, поможет тебе открыть свой бизнес быстрее, например». Я бы, наверное, прислушалась, но то, что оно своим чередом, и то, что, например, я точно знаю, что мне сейчас надо его, надо быстро получить, и я это делаю довольно легко, тоже, на самом деле, путь, и он ведет в какое-то правильное место, я думаю. Надеюсь.
С вами был подкаст «Карьерный вопрос» и я, Маргарита Журавлева. Напомню, это совместный проект компании Unilever и студии «Техника речи». Подпишитесь на наш подкаст на той платформе, на которой вы его слушаете. А еще поставьте нам оценку и напишите комментарий. Это поможет найти нас другим слушателям. Над этим подкастом вместе со мной работают редактор Анна Чесова, продюсеры Анна Коваленко и Алексей Юртаев, а также саунд-дизайнер Виктор Давыдов. До следующей недели.